После долгой, суровой и богатой снегом зимы наконец пришла долгожданная весна. Но вряд ли кто так радовался приходу ее, как маленький Палко. Подобно вырвавшейся из клетки птичке, которая радостно расправляет свои крылышки, спешил он из деревни вверх в свои любимые горы. Старая сырая лачуга, окна которой с осени до самой весны были не только закрыты ставнями, но и заложены снегом, была для его юного сердца слишком тесной. Старый Павел Юрига, по которому люди и прозвали Ипалка, не был ни его отцом, ни дедом, но они друг друга искренне любили. Старый Павел зарабатывал себе пропитание в горах, делая сито. Там, в горах, он имел свою хижину, которую каждую весну немного исправлял и которая служила ему жилищем около 30 лет. Раньше он вместе со своими сыновьями жил в ней, но они, подобно молодым орлам, оставили отцовское гнездо, и с тех пор каждое лето с ним жил кто-нибудь из дровосеков, работавших в лесу. 2 года тому назад жил вместе с Юригой один старик из Вакталя по имени Радзга. С собой он привел и своего маленького внука, но сырой горный воздух и тяжелая работа, кажется, действовали вредно на здоровье старика. Он часто кашлял, и работать ему было трудно. Мальчик ухаживал за ним как нельзя лучше. Варил суп, собирал грибы, приносил дрова. Наконец Радзга заболел совсем, и ему пришлось оставаться в постели. Как-то раз Радзга подозвал Юригу и сказал:
«Послушай, Павел, я вижу, что у тебя, как и у моего мальчика, нет никого из родных. Скоро мне придется уехать домой, чтобы умереть. Но этого мальчика я не хочу брать с собой, так как боюсь, что после моей смерти с ним могут худо обращаться. Оставь его себе, он тебе пригодится. Бог тебя за это вознаградит». «Как хочешь», — ответил старый Павел, приглаживая рукой свои седые волосы. «Мальчика оставить я согласен, но что скажут на это его родители?» «Знаешь ли, Павел, этот мальчик вовсе не сын моей дочери, и я не знаю, живы ли его еще родители. Моя покойная дочь нашла этого мальчика чудесным образом. Я должен об этом тебе рассказать. Отложи на время свою работу и подсядь ко мне поближе».
Старик слушал, что рассказывал ему Радзга, и то, что он узнал, не забыть ему до своей смерти.
«Однажды моя дочь Анна собирала в лесу грибы. Вдруг ей показалось, что она услышала плач ребенка. Ну, ты знаешь, какой пугливый народ эти женщины. Им все кажется, что лукавый посмеивается над ними, и потому она не пошла туда. Но плач ребенка становился все громче. Она сама имела 2 детей и, призвав имя Бога, решила наконец заглянуть в чащу леса, откуда слышался плач ребенка. И что она увидела? Маленький, лет 1,5-2 мальчик в одной рубашонке с непокрытой головой босиком идет по тропинке и, плача, просит воды. Как и откуда он попал в эти отдаленные горы? Кто его потерял? Это она никак не понимала. «Мама!» — звал он тихим голоском. Анна взяла его на руки, отерла ему слезы и дала воды и хлеба. Его рубашонка и волосы были совсем мокрые. Видно, он всю ночь провел в лесу. Я часто задумывался, кто же ночью укрывал его? Кто оберегал его от диких зверей, которых так, здесь такое множество? «У каждого ребенка есть свой ангел-хранитель», — ответил Павел и тайком вытер слезу, катившуюся по его морщинистым щекам.
Оба старичка несколько минут молчали, и их глазам представилась картина заблудившегося мальчика, как он, настигнутый ночью, кладет свою маленькую курчавую головку на кочку и плачет, пока не засыпает вдали от своей матери.
«А что случилось потом?» – спросил Павел. Анна взяла ребенка и принесла домой. «Мы обо всем сообщили в волость на случай, если кто будет искать ребенка, но все напрасно. У Анны незадолго до того как раз умер мальчик по имени Палка. И этим именем она назвала найденыша». Мой зять тогда еще был честным человеком и ничего не имел против того, чтобы оставить мальчика. Но когда мальчику исполнилось 5 лет, Анна умерла. Зять взял вторую жену, но она и для родных детей Анны была плохой мачехой, а этого чужого мальчика она прямо возненавидела. Тогда я взял его к себе. Я посылал его даже в школу, но больше потому, чтобы он мне дома не был помехой. Мальчик учился так хорошо, что было любо глядеть. На другой год он уже умел читать. У него, наверное, были очень развитые родители. Если я умру, то приемные родители, скорее всего, его отдадут куда-нибудь в пастухи. Так что он снова все забудет. Оставь его, Юрий, у себя. Со временем из него вырастет для тебя хороший помощник. Но мне почему-то все думается, что его родители все же найдутся. И тогда ты им сможешь, по крайней мере, сказать, что ему у нас жилось хорошо. Мы с ним делили все, что имели сами. И когда детям моей дочери, у мачехи, жилось плохо, и даже когда мой зять стал пьянствовать и со всеми обращаться жестоко, я этого мальчика особенно берег. Оставишь ли ты его у себя? Да, Радзга, я приму его. Надеюсь, Бог поможет. И в школу буду его посылать. Летом он может жить здесь со мной и учиться ремеслу. А пока он мне еще не может помогать, я могу не решета делать, а ложки и лопаты.
Так Радзга уехал к себе домой, чтобы больше никогда не вернуться. А мальчик остался у Юриги. Вначале он горько плакал по дедушке, но когда убедился, что получил хорошего заместителя, детское его сердце понемногу успокоилось, и мальчик стал таким же жизнерадостным, как и раньше. А через 1.5 года им обоим казалось, что они всю жизнь провели вместе. Палка радостно подымался на гору, чтобы вычистить хижину и убрать ее как можно лучше. За спиной в небольшом узелке он нес немного белья, лука, кусок копченого мяса, немного соли в бумажке и несколько картофелин. Остальной картофель обещал принести дедушка в мешке. Через плечо он нес некоторые инструменты дедушки, а в руке кувшин. Нагруженный этим добром, он радостно шагал вперед, как какой-нибудь царственный принц. Светлые вьющиеся волосы его прикрывала круглая, совсем помятая фетровая шляпка. Маленький, некогда белый плащ свисал с его плеч. Штаны и рубаха с широкими рукавами из грубого холста, маленькие ботинки, черный кожаный пояс с желтыми украшениями дополняли одежду молодого принца. В нем все дышало жизнью, радостью и весенней свежестью. «Ау!» — крикнул он во весь голос. «Ау!» — ответило эхо. Мальчик весело расхохотался. Смех его звенел, как серебряный колокольчик. Казалось, что и горы смеются вместе с ним и приветствуют его.
«Здравствуй, мальчик! Ты давно уже здесь?» — раздался чей-то голос. Это был дровосек Лишка, шедший ему навстречу.
«Здравствуйте, дядя!» — ответил мальчик и протянул руку своему старому другу. «Я побежал раньше дедушки, чтобы немного прибрать нашу хижину».
«Это настоящее чудо, что снег не завалил ее. Она стоит еще крепко. Ну, пусть Бог поможет тебе. Я иду к леснику».
«Счастливого пути!» Чем выше поднимался мальчик, тем чаще стали появляться хижины дровосеков. Над некоторыми из них подымался дым, говорящий о том, что в них уже живут. Другие еще были пусты, иные даже развалились. Местами был еще виден снег и лед. Потом путь его проходил через несколько полноводных речек. Гора зеленела еще только там, где были хвойные деревья. Лиственные же деревья еще не распустились. Наконец, маленький путешественник был у цели. У одного из поворотов дороги между соснами стояла их хижина. Глаза мальчика горели. Хотя этот замок был построен из грубых бревен и глины, но все же он показался ему весьма прекрасным. Ведь это был их дом. Все в хижине он нашел в том же виде, как и было оставлено. Мальчик взял метлу, подмел пол и в середине хижины устроил очаг. Потом принес немного хвороста, а принесенные вещи разложил по местам. Затем он побежал к источнику и принес полный кувшин кристально чистой воды.
«Вот хорошо, мой мальчик. Ну пусть Господь теперь нас благословит. Вот и я пришел», — приветствовал его дедушка, входя в хижину.
Вместе они почистили картошку и поставили треногу с горшком на огонь.
«Свари, мальчик, какой-нибудь суп. Я недалеко отсюда видел хорошие сухие листья. Пойду принесу их и устрою тем временем постель».
Весело трещал огонь, освещая лицо маленького прилежного повара. Вскоре вода закипела. Мальчик положил немного соли, тмину, лука и нарезанных корок сухого хлеба. И когда все это еще некоторое время поварилось, он снял горшок с огня. «Дедушка, дедушка, идите, суп уже готов!»
«Сейчас, палка!» — был ответ.
Вслед за этим, тяжело дыша, старик принес в хижину большую охапку сухих листьев и бросил ее в дальний угол. На его покрытом морщинами лбу были видны капли пота.
«Да, это была тяжелая ноша», — выругался он с ожесточением.
Потом он вытащил из кармана две деревянных ложки, перекрестил себя и суп и стал есть. Ни в какой поварской книге вы не нашли бы рецепта подобного супа, но эти двое ели его с аппетитом. Затем они из принесенных листьев приготовили себе удобную, мягкую постель и покрыли ее большой грубой простыней. Солнце стояло как раз над горами, признак полдня. Они прилегли отдохнуть. Мальчик накрыл дедушку старой овчиной, а сам завернулся в свое старое пальтишко. И прежде чем кто успел бы сосчитать до пяти, они оба уже заснули. Огонь горел в середине хижины. Дым выходил через отверстие в крыше и подымался к небу, как от жертвенника. Шишки издавали особый аромат, и во всей природе чувствовалось дыхание весны. «Весна, пробуждение, воскресение», — говорили небо и земля. Но эти два человека там, в старой хижине, спали крепким сном, и все у них дремало: тело, душа и дух. Кто их разбудит? В горах началась жизнь. С раннего утра до позднего вечера был слышен стук топоров, треск падающих деревьев, ломающихся сучьев, звонкий визг пилы и шум складываемых дров. Изредка раздавались и человеческие голоса. О, лучше бы они совсем не раздавались. Часто слышалась грубая брань, проклятие и непристойные слова, то в шутку, а то и всерьез. Скоро все хижины были заселены. Разные люди жили в них, злые и добрые. Они работали как лошади, напиваясь время от времени до бесчувствия. Они жили как животные, которые не имеют бессмертной души, но часто их поступки были хуже поведения животных. Однако среди них были и хорошие люди, и к ним принадлежали Юрига и Лишка. Изредка и они выпивали по стопочке, говоря, что бедные люди не имели бы никакой радости, если не могли бы хоть изредка хлебнуть огненной водички. Порой с языка у них тоже срывалось крепкое словечко, но ведь это так подходило к жизни и работе дровосеков. Все люди считали их лучшими, да и они сами считали себя таковыми. И только маленького Палка никто из этих грубых людей никогда не трогал. Он был единственным ребенком среди такого множества взрослых, и все они смотрели на него, как на общую собственность, которую нужно беречь. Палка слушал всех, приносил воду, делил на всех собранные грибы и часто то одному, то другому варил какой-нибудь суп. Дедушке не нужно было думать о его пропитании. Он сам находил себе все, что нужно было. Юрига был очень рад приветливому характеру мальчика. Он любил говорить: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком столкнется». Юригу любили все с самого детства, благодаря его открытой душе. Он умел обойтись с каждым. «На меня никто не может пожаловаться. Я никого не обижаю, с каждым здороваюсь. Для каждого у меня есть ласковое слово. Если у кого вышел табак, спички, соль или сало, помогаю. Так и этого мальчика я принял ради Бога». Так он рассуждал сам с собою и был вполне собою доволен. Хотя Юрига уже много лет прожил на белом свете, он еще никого не встретил, кто был бы лучше его. Было одно из майских воскресений. Часть обитателей гор спустилась вниз, в деревню. Кто в церковь, кто в волость, кто в лавку за покупками, а кто и в шинок к еврею, чтоб там оставить свой недельный заработок. Другие остались дома. Некоторые спали в своих хижинах, иные собирали грибы. Среди оставшихся дома находился и Павел Юрига. Он сидел на солнышке перед своей хижиной и курил. Вдруг он услышал приближающиеся шаги и лай собаки. Подняв глаза, он увидел незнакомого молодого человека, одетого по-праздничному, судя по всему, мастерового.
Добрый день, поздоровался незнакомец. Юрига ответил на его приветствие. Дядя, вы один живете в этой хижине? Спросил подошедший. Да, вместе с моим внуком. А почему ты спрашиваешь? Я нашел здесь работу на несколько недель. Нельзя ли мне поселиться у вас на это время? Если тебе угодно, пожалуйста. Какое твое ремесло? Спросил старик. Я дядя резчик. Значит, можно мне у вас остановиться? Я оставлю тогда свою сумку. Пожалуйста. Ты еще хочешь спуститься в деревню? Нет, я только схожу к леснику. Там я оставил свои вещи. Я там переночую, и завтра с рассветом буду уже здесь. Ну тогда у тебя времени достаточно. Присядь немного. Эта собака твоя? Да. Дунай, иди сюда. Белая собака подошла и улеглась у ног своего хозяина. Уходя, я ее запер, но, видно, она вырвалась и догнала меня. Такое животное часто бывает лучше иного человека. Молодой человек присел. «Как тебя звать?» «Меня зовут Мартином Лессингом».
Юрига был очень рад, что наконец будет иметь товарища. Он расспросил Лессинга о его родине и о том, как обстоят там дела с хлебопашеством. А Лессинг от него узнал о местных условиях и жителях, чтобы знать, как вести себя среди них. «Красивый человек, стройный», — думал Юрига, оставшись снова один перед своей хижиной. «Сразу видно, что побывал на военной службе. Вдобавок и умным он кажется». Но, несмотря на свою молодость, он как-то печально смотрит на мир, как будто для него уже все потеряно. Но где же палка? Он будет очень рад, особенно собаке. Где он на самом деле? Куда делся мальчик? Где был палка? Рано утром он пошел собирать грибы и ушел довольно далеко, так как в мае грибы можно найти лишь на лужайках. Свою сумку он уже наполнил лучшими грибами и собрался домой. Но тут он вспомнил. Сегодня ведь воскресенье, и дома для меня нет никакой работы. А что, если я пойду посмотреть, что находится там, за этим большим выступом скалы, который меня всегда интересовал? Что там? Когда он был еще маленьким, и была жива мать Анна, она ему рассказывала много интересных сказок. Одна из них особенно ему понравилась, и Палка всегда просил, чтобы ее ему снова рассказали. Там говорилось об одном мальчике, сыне пропавшего короля. Мальчик этот отправился искать своего пропавшего отца по всему миру. Однажды он пришел в горы, где была большая скала. Тут к нему подлетела золотая птичка и сказала, чтобы он поднялся на эту высокую гору. Там находится страна солнца, и королем этой страны является его отец. Мальчик послушался, но на пути он встречал всякие препятствия. Сперва страшного дракона, потом льва, медведя и многих других зверей. Они уже чуть было не растерзали его. Но в самую последнюю минуту к нему на помощь на быстром коне подъехал рыцарь. Он одолел всех зверей, освободил маленького принца, посадил его на коня и привез в королевский дворец. Это и был его отец. Однажды маленький Палка спросил своего учителя в школе, где находится страна солнца, так как ни на одной карте он не мог ее найти. Учитель, улыбнувшись, сказал:
«Сын мой, эта страна только в царстве сказок, и на карте ее нет».
Часто Палка хотел попасть в эту сказочную страну. А вдруг она там, за этой скалой, которая по утрам всегда окутана туманом? И если бы он сказал, как некогда Золушка: «Туман позади меня, туман впереди меня», тогда эта сказочная страна открылась бы, или хоть маленький кусочек ее, может быть, страна солнца. Часто по утрам, беря из источника воду, он смотрел в сторону той скалы и мечтал сходить туда. «Сегодня у меня есть время, схожу сейчас». Он спрятал мешочек с грибами в определенном месте, чтобы потом легко найти его, и по ложбине стал подниматься на гору. «Она, наверное, здесь», — думал он с возрастающим нетерпением. «В этой стране, где солнце никогда не заходит, где ночи не бывает, должно быть очень тепло. Наверное, поэтому и мне так жарко. Когда он, наконец, поднялся на последний выступ скалы, то увидел перед собой небольшую, залитую лучами весеннего солнца, окруженную со всех сторон горами, долину. Скала, на которой он стоял, была почти отвесной. Внизу был прекрасный луг, похожий на огромный зеленый бархатный ковер, усеянный цветами. Из скалы журчал ручеек, который серебряной лентой спускался вниз. Кругом зеленили кусты жимолости и дикой розы. Но здесь вовсе не было так тихо, как он предполагал. Черные скворцы распевали на все лады, а другие птички им отвечали своим разнообразным чириканьем. Где-то стучал дятел, а на большой ели резвилась пара длиннохвостых белок. Здесь царила жизнь. «Это, наверное, уголок страны солнца», — подумал мальчик. «Но что это такое? Недалеко от источника, в скале, была видна расселена, похожая на дверь. А что, если залезть туда?» Через трещины в скале туда проникали лучи солнца. Внутри эта пещера была похожа на хижину. В середине были каменный стол и стул. Стены были покрыты паутиной. «Здесь можно было бы даже жить», — подумал Палка. «А может быть, кто-нибудь и живет здесь?» Робко он зашел туда. Но что это там на каменном столе? Какая-то книга. Мальчик открыл ее и стал разбирать написанное чьей-то рукой на первой странице.
«Кто бы ты ни был, но если ты зайдешь сюда и возьмешь в руки эту священную книгу, то читай ее старательно и со вниманием. Строчку за строчкой. Она укажет тебе путь из этой долины плача в ту светлую страну, где ночи больше нет, где солнце никогда не заходит, но где вечный свет и вечное счастье».
Мальчик был поражен. Значит, он не ошибся. Эта маленькая черная таинственная книжка укажет ему путь к стране солнца. Значит, эта страна где-то есть, хотя и не значится ни на одной карте. Мальчик присел на стул, подпер голову рукой и стал читать. Охотно он пропустил бы первую страницу, так как там были только одни имена. Но в условии ведь было сказано, что надо читать строчку за строчкой. Это, наверное, имена тех людей, которые жили в стране солнца. Но какие странные имена! Видно, какая страна, такие и имена. Потом там упоминалось два знакомых имени. Иосиф, Мария и еще одно, очень красивое. Эммануил, что значит «с нами Бог». Это, наверное, какой-нибудь святой. Мальчик с опаской посмотрел кругом, раз Бог был с ним. И в конце было написано, что родился один ребенок, и дали ему имя Иисус. Иисус, какое чудное имя, еще красивее, чем Эммануил. Он еще раньше иногда слышал приветствие: «Слава Иисусу Христу!». А если кто испугался, то обыкновенно говорил: «Иисус, Мария, Иосиф». Были ли это те же самые имена, о которых здесь написано? На это он нигде не нашел ответа. «Господи, помоги!» Эти слова он часто слышал от своего дедушки, когда приходилось что-либо тяжелое поднимать. Палка стал читать дальше. То, о чем было написано дальше, он понимал уже лучше. В то время, когда этот младенец Иисус родился в Вифлееме, в стране солнца царем был некий Ирод. К этому царю пришли мудрецы. Это, вероятно, были какие-нибудь чародеи, колдуны. Они хотели видеть Иисуса. Но что это была за звезда, которую они увидели на востоке? Теперь они пришли, чтобы посмотреть младенца. Но никто не мог им показать его. Их послали в Вифлеем, и звезда указывала им дорогу. Она по небу шла впереди них, а они шли за ней. Вдруг она остановилась над одним домом, и там они нашли младенца и его мать Марию. Это, наверное, был какой-нибудь чудесный принц, так как богатые мудрецы упали перед ним на колени, а потом преподнесли ему дары – золото, ладан и смирну. Потом они иным путем вернулись в свою страну. Бог им так повелел. «Ах, как это чудесно!» — воскликнул мальчик от радости, хлопая в ладоши. Этот Ирод, наверное, был какой-нибудь дракон, и он, по всей вероятности, хотел съесть новорожденного младенца. Но ночью пришел ангел, предупредил об опасности, и они все, Иосиф, Мария и Иисус, убежали. Иосиф, вероятно, был рыцарь. Им пришлось совершить дальний путь. Но все же, как ужасно, что злой дракон повелел убить всех младенцев, их матери плакали и не могли утешиться. Хорошо, однако, что дракон, наконец, должен был умереть, и Иосиф смог с младенцем снова вернуться в страну солнца. Потом они поселились и жили в городе Назарете. «Ой, чего только я сегодня не узнала в этой стране солнца», — думал мальчик. «Но теперь пора домой, иначе дедушка забеспокоится и начнет меня искать. До пещеры ведь недалеко. Я могу каждый день сюда приходить, а если по будням не смогу, то во всяком случае по воскресеньям. Во что бы то ни стало, я хочу узнать, что случилось с этим чудесным принцем и как мне самому найти путь в эту страну солнца». Люди быстро привыкают один к другому. Мартин Лессинг прожил только около месяца под кровом Павла Юрики, но им казалось, что они уже давно живут вместе. Павел не ошибся, думая, что Палка будет рад собаке. Они очень привязались друг к другу. Где были видны следы маленьких сапожек Палку, там виднелись и следы собаки. С тех пор, как Лессинг жил в хижине Юриги, старик перестал ходить в шинок. Лессинг же совсем не пил и не курил.
«Я в пьяном виде однажды совершил страшное преступление, которого никогда не забуду. Так сказал он, когда Юрига в первый раз предложил ему выпить. И вы бы сделали хорошо, бросив пьянство. А то через это сэкономим. Мы можем каждый день брать молоко, а по воскресеньям и мясо».
Это предложение Юриге пришлось по душе. На мясо он особого внимания не обращал, но молоко очень любил. Только часто у него на это не оставалось денег. Теперь же каждый день у него будет свежее молоко. Только со старой трубкой он никак не мог расстаться. И Лисинг приносил ему табак. Спали они рядом, как отец с сыном, а Палка спал в другом углу хижины вместе с Дунаем. Только одно казалось Юриге странным. Лисинг, всегда такой приветливый со всеми, мальчика почти не замечал, хотя тот старался обслуживать его как только мог. Старый Павел совсем не обратил внимания, что последнее время Палка стал более молчаливым. Для мальчика величайшей радостью было, когда он мог идти за молоком, и после этого он приходил довольно поздно и совсем запыхавшись. Если бы у Юриги не было товарища, он скорее бы на это обратил внимание, но теперь ему было некогда. Три воскресенья подряд оба мужчины уходили в церковь и возвращались только вечером. Молоко уже стояло на столе. Что мальчик делал в течение всего дня, об этом его никто не спрашивал. Но какой великой показалась мальчику его первая детская тайна. Он и сам, наверное, не смог бы объяснить, почему молчит о своей чудесной находке. В некоторых сказках говорится, что сразу все исчезало, как только люди об этом заговаривали. И если бы он кому рассказал, что открыл уголок страны солнца, эту таинственную пещеру и святую книгу, и что он каждый день, а по воскресеньям с утра до вечера, читает там строчку за строчкой, чтобы найти путь в страну солнца, кто знает, не исчезла ли бы эта пещера. Тогда он никогда больше не узнал бы того, что ему нужно. Поэтому он молчал, когда его бронили, что в воскресенье так мало набрал земляники. А когда он все узнает, тогда все расскажет дедушке и вместе с ним пойдет в тот край, где вечный свет, где живет Иисус. Чем больше Палка читал, тем меньше он стал думать об этой сказочной стране. Сам того не осознавая, он отправлялся в пещеру, чтобы больше и больше узнать об Иисусе. О, этот Иисус! Как он был добр и какая у него сила! Он мог сделать все, что только хотел. И это, наверное, потому, что он был Сын Божий. Палка не понимал, что происходило на Иордане. Что сделал там с Иисусом этот странный человек Иоанн, который питался акридами, то есть саранчой, и диким медом. Но Палка понял, что с неба раздался голос. Но на небе ведь живет Бог. А здесь он сказал, что Иисус его сын, которого все люди должны слушаться. «Но как же это было?» – рассуждал он. «Разве Иосиф не был его отцом?» «Ах, теперь я знаю! Дедушка Юрига ведь мне тоже не настоящий дедушка. Он только воспитывает меня, а люди думают, что я его внук». Дальше Палка думал, что и он должен повиноваться Иисусу, раз Бог так повелел. «Когда я узнаю, чему он учил народ, то буду поступать так, как говорит он, и буду слушаться его, хотя и не вижу его». О, какой он был могущественный, когда прогнал сатану и не дал себя ввести в грех. Это хорошо, что он этих рыбаков пригласил к себе и что он мог исцелять всех больных. И все, о чем люди его просили, он делал. Даже столько хлеба дал, чтобы накормить 5000. Как все это интересно! Ну что же будет дальше? Думал он, когда прочитал, что враги Иисуса рассердились на него. Много он узнал из этой священной книги. Даже ночью он не мог спать. Все прочитанное днем стояло перед его глазами. Эта ужасная ночь, сад с печальным Иисусом, который так молился и боролся, что даже кровавый пот выступал на его лбу. А эти ученики, как могли они спать в эти минуты? Будь я там, я бы обнял его и сказал: «Не бойся, Бог освободит тебя». Но, о горе, Бог не освободил его. Почему он этого не сделал? Они пришли, связали его. И потом мальчик от слез еле мог продолжать чтение о том, как его били, как над ним надругались и как, наконец, распяли его на кресте. А этого я совсем не знал, что тот Христос на распятии там, в церкви, есть сам Господь Иисус. Правда, это не он, а только деревянное изображение. Но теперь я, по крайней мере, узнал, как они прибили его ко кресту. Но почему Бог не спас его, когда он взывал: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Палка закрыл книгу и, глубоко опечаленный, пошел домой. Солнце было еще довольно высоко, в горах было так прекрасно, все зеленело и цвело. Дунай весело прыгал кругом, гоняясь за птичками и белками, но мальчика ничего не радовало. Зачем эти цветочки цветут и птички поют, если Иисус умер и похоронен? Думал он с глубокой скорбью. И если он больше не живет, то и я его больше никогда не увижу и никогда не смогу сказать, как я люблю его и хочу во всем слушаться его. На следующий день Палка совсем не пошел в пещеру читать, но потом он вспомнил, что эту книгу нужно читать строчку за строчкой, чтобы узнать путь в страну солнца, ведь он же хотел этого. К тому же ему было интересно узнать, что делали Мария и ученики, когда Иисуса больше не стало. Сегодня было третье воскресенье, которое Юрига вместе с Лессингом проводил в селе. В то же время в пещере, опершись на руку, сидел маленький читатель. Вдруг он вскочил на ноги и стал скакать от радости. «Он жив! Он жив!» – воскликнул Палка. Эхо в горах ликовало вместе с ним. «Он жив!» Собака, всегда готовая разделять его радость и горе, виляла хвостом и радостно прыгала вокруг своего хозяина. «Дунай, Иисус жив!» – воскликнул мальчик. «Знаешь ли, ведь он Сын Божий! Он отвалил камень, прикрывавший гроб, и воскрес из мертвых! Но теперь оставь меня в покое, и лучше ложись здесь, возле моих ног. Я должен узнать, что там было дальше, а потом я все тебе расскажу». Собака послушалась. Палка снова сел на стул и углубился в чтение книги. Собака положила свою лохматую голову на колени мальчика и таким умным взглядом смотрела ему в глаза, как будто на самом деле ожидала еще больше узнать об Иисусе. Когда они приблизительно через час оставили таинственную пещеру, Палка так погрузился в размышления, что Дуная вовсе не замечал. Ученики опустились перед Иисусом на колени, и тогда он им сказал, что пребудет с ними во все дни до скончания века, и что ему дана вся власть на небе и на земле, и чтобы они учили людей соблюдать все то, что он заповедал им. Мальчику казалось, что Иисус, тот живой, воскресший из мертвых, находился и с ним. –